Ток-шоу Сергея Макрушина.
Доброе утро, Крым. В эфире радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Сегодня мы поговорим о 150-летнем юбилее Лесе Украинки. Поговорим о том, как помнят эту писательницу и поэтессу в Крыму. Напомню, что в Крыму она с Крымом связан довольно большой период ее творчества. Вот об этом все мы поговорим в центральной части нашей программы. Вы можете присоединяться к нашему разговору. 8 800 10 06 926. Этот номер работает для тех, кто слышит нас в Крыму, звоните нам. А если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по телефону 044-490-2905. Также напомню, что мы ведем прямую трансляцию нашего эфира на площадках Крым Реалии, Facebook и YouTube. Вот сейчас я открываю для того, чтобы читать те комментарии, которые вы оставляете под нашими трансляциями. Напомню, что стараемся мы прочитать все, что вы нам пишете, но если вдруг что-то уходит из нашего внимания, вы можете взять ситуацию в свои руки и дозвониться к нам. 8 800 10 06 926. Итак, 25 февраля исполняется 150 лет со дня рождения поэтессы, писательницы, переводчицы Ларисы Косач-Квітки, известной под литературным псевдонимом Леся Украинка. Поэтесса неоднократно бывала в Крыму, где в общей сложности прожила порядка 3 лет. С Крымом связан целый пласт творчества поэтессы. Ряд произведений Леси Украинки был написан непосредственно в Крыму или посвящен воспоминаниям о полуострове. Сегодня памятники Лесе Украинки установлены в Севастополе и в Ялте. В Ялте работал дом-музей украинской поэтессы. Мы об этом поговорим сегодня детальнее. Поговорим о том, в каком состоянии он находится сейчас. Имя Леси Украинки носят улицы в 6 крымских городах. Ну и живые цветы к памятникам поэтессы крымчане приносят не только ко дню рождения Леси Украинки, но и в принципе к значимым для украинцев датам, например, ко дню независимости Украины. К 150-летнему юбилею торжества пройдут по всей территории страны, как на материковой части Украины, так и в аннексированном Крыму. В Ялте, например, к 150-летию со дня рождения Леси Украинки планируют провести ряд мероприятий. Такое постановление размещено на сайте российской администрации города. Согласно этому документу, в перечне мероприятий выставки, конкурсы, тематические уроки в школах, викторины. 25 февраля запланировано возложение цветов к памятнику Леси Украинки в Ялте. Вместе с этим поручено провести мероприятие по благоустройству площадки у памятника Лесе Украинки и прилегающей территории к зданию музея поэтессы. Также местной полиции, что интересно, поручено обеспечить порядок и безопасность во время проведения мероприятий по празднованию. В Киеве в Крымском доме пройдет выставка крымско-татарской одежды, которая украшена традиционной вышивкой. Это мероприятие организовано тоже к 150-летию со дня рождения украинской писательницы. Также стоит сказать, и мы об этом поговорим сегодня, что в Крымском доме в Киеве сегодня будет премьера постановки «Лесовой песни» на крымско-татарском языке. Сегодня тоже об этом поговорим. Ну и состоится сегодня презентация полного академического издания сочинений Леси Украинки в 14 томах. Ну, для того, что давайте начнем наш разговор вот с фрагмента интервью украинской службы «Радио Свобода» с писательницей Оксаной Забушко. Говорили в этом интервью в том числе и о политике памяти, как чтит память Леси Украинки сегодня украинское государство, помнит ли общество. Давайте послушаем фрагмент разговора Инны Кузнецовой с Оксаной Забушко.
Наскільки цей рік може все-таки ще стати роком Лесі Українки для влади?
Для влади не знаю, бо влада, скажімо так, особливою освіченістю не відзначається і розуміється, Леся Українка їй не по зубах. Ніяким боком. Але питання в тому, тут не для влади виклик, тут виклик для всього українського суспільства. Бо те, що я бачу зараз, скажімо, значить, от спроби під ювілей, от якось щось принаймні взяти і прочитати, зацікавленість, яка є, зацікавленість є. От, але це все приватні ініціативи, це все ініціативи якісь громадські, от якісь індивідуальні, а давайте зробимо, а давайте поставимо. Саме Леся Українка видала українцям паспорт, що ми культурна нація. От я би її тут першою, значить, в цьому списку, що ми культурна нація, що ми європейська нація. От наскільки ми цей паспорт цього року потрапимо для себе актуалізувати – От це питання відкрите, і це для виклик для всіх.
І це рік 30-ліття Незалежності. Хотілося б ще сказати про те, що зброя моя послужує воякам.
Це само собою.
Итак, это был фрагмент интервью с Оксаной Забушко, украинской писательницей. Вот здесь исправляет меня аудитория. Спасибо большое. Уточняют, что памятник Лесе Украинке, я говорил, Севастополь, вот в Балаклаве поправляет аудитория. Спасибо за это исправление. Ну вот давайте поговорим о крымской истории Леси Украинки. Мы попросили крымского историка Гульнару Бекирову рассказать о крымском пути Леси Украинки. Каким она увидела Крымский полуостров и как он отразился в ее произведении.
Впервые Леся Украинка приехала в Крым летом 1890 года. Привела ее сюда тяжелая болезнь и благотворный крымский климат. Нам известно, что она лечилась около месяца грязями, жила на частной квартире в Саках. Потом была Евпатория, и здесь Леся написала свое первое крымское стихотворение «Морская тишина». И оно начинается такими строками. «В час горячий, полудневый, выглядаю у віконце. Ясне небо, ясне море, ясні хмарки, ясне сонце. Певне се країна світла та золотистої блакиті. Певне тут не чули зроду, що бува негода в світі». Морское путешествие из Евпатории в Севастополь вдохновило ее на такие строки, и вот перевод с украинского звучит так. «Время тебе, моя песня, проснуться, крылья поднять, истомленные горем. Время тебе, моя песня, взметнуться, послушать, как ветер играет над морем». А дальше ее путь лежит в бывшую столицу Крымского ханства – Бахчисарай. И Бахчисараю Леся Украинка посвятила три сонета. Они вошли в ее цикл «Крымские воспоминания». Бахчисарай, Бахчисарайский дворец и Бахчисарайская гробница. И Лесю, насколько мы можем судить, совершенно очаровал таинственный мир Востока. И словно околдованный стоит Бахчисарай в ее стихотворении «Бахчисарайская гробница». И мы буквально видим эту картину. С неба льется лунный золотистый свет, завороженный край погружен в сон. И она сравнивает восточный город Бахчисарай с библейским райским садом. «Деревья в серебре, минареты, как стража, стерегущая Эдем, на листьях винограда блики света, как струи водопада, свет и тень». И вот этот умиротворенный пейзаж венчает такая картина. «Верхушек тополей изящные черты кивают свысока и шепчут тихо про в лету канувшие дни». А в образе Бахчисарайского дворца Леся описывает больше, чем здание. И она дает понять читателю трагедию целого народа, крымско-татарского народа. Она, я думаю, что как человек чрезвычайно образованный и такой чувствительный, она, конечно, не могла не знать и о трагедии потери государственности, и о массовых эмиграциях крымских татар. И вот в ее стихотворении «Бахчисарайский дворец» есть такие строки. «Без разрушения развалины стоят, все дышит здесь каким-то запустением. Внезапная беда тебя превозмогла, безжалостно накрыла тление тенью. Здесь водопадов чуть слышны слова, как слезы капает прозрачная вода. Так некогда чудесное селение объято трауром по саморазрушению. Стоят тоскливые развалины гарема, сад с башнею невольницы старели, оплакивая плена времена. Их красота напрасно отцвела, их тело ласка не согрела. Когда-то сила и неволя здесь царили, что мощью было предано руине. Неволя же царит здесь и поныне».
Далее Леся Украинка продолжает свое путешествие по Крыму, в Севастополь, а далее через Байдарские ворота в Ялту. На этом пути она пишет стихи «Байдары» и «Мердвень», «Чертва лестница». Давайте далее послушаем рассказ Гульнары Бекировой.
В стихотворении Байдары возникает образ рая. И, конечно, для меня это особенно дорогое стихотворение, потому что это родина моего отца, и я с особой нежностью отношусь к этой земле, к Севастополю, к Яру, к Балаклаве, ну и к Байдарам, конечно. И вот она сравнивает это место с раем. И здесь есть такие строчки. «Неужто это мир затерянный и тайный, забытый и желанный рай земной, который так давно искали мы с тобой?» 2 дня Леся провела в Ялте. И здесь она написала стихотворение «Домик Нацуна в Ялте». Что, опять-таки, очень для меня важно, поскольку это было свойственно не для всех писателей и поэтов, которые бывали в Крыму. Леся Украинка замечает людей, которые ее окружают, а тогда, конечно же, Крым был совершенно крымско-татарский, и она видит, наблюдает за жизнью, бытом крымских татар. И вот такие поэтичные строки рождаются в стихотворении «Татарочка». Такой нежный, очень обаятельный образ юной крымской татарки. Вот, звучит, мне кажется, совершенно как такая дивная музыка. «Там за містом, понад шляхом битим, по гарячим каменистим полі, йде дівча татарське, вродливе, молоденьке, що гуля на волі, на чорнявій, сміливій голівці, червоні, шапочка маленька, від смуглявий ледве прикриває, шовком шита чадра біленька, то закриє личко, то відкриє, а очиці наче блискавиці». Так і грають з-попід брівок темніх. Що за погляд в цій чарівниці? Правда? Очень красиві строки.
Летом 1891 года Леся Украинка вновь приезжает в Крым, в Евпаторию, на лечение. И снова Крым отражается в ее строках. Вдохновившись прогулкой на Айпетре, она создает стихотворение «Отрывки из письма», а далее в Ялту.
Потом она переезжает в центр Ялты, и тут рождается цикл стихов «Крымские видгуки». И здесь она трудится над поэтической, над драматической поэмой «Ифигения в Тавриде». И, конечно, такое значимое событие, она здесь знакомится со своим, со своей такой большой любовью ее жизни, Сергеем Миржинским. Это красивый, скромный человек, мужчина, революционер, организатор политических кружков, немного старше ее, и так же, как и она, болен туберкулезом, и со временем их отношения переросли в сильную любовь. И, как вы знаете, в марте 1901 года Сергей Миржинский умирает в Минске, и Леся погружается на несколько лет в глубокий траур. Спустя 7 лет, возвращаясь морем с Кавказа, она вновь проплывает мимо столь любимых ею крымских берегов, и такие ностальгия веет из ее стих, из таких ее строк, посвященных Евпатории, воспоминания о Евпатории. Последний раз Леся побывала в Крыму в 1907-8 годах. Это Севастополь, Балаклава, Алупка, Ялта. И прожив несколько месяцев вместе с супругом Климентом Квиткой, они вернулись в Киев. А к осени опять отправились на виноградный сезон в Балаклаву. И в Балаклаве прожили некоторое время. Затем переехали в Ялту, потом в Евпаторию. Здесь Леся вновь принимала курс лечения в Приморском санатории. И опять вернулась в Ялту. Все это время она интенсивно работала, но это было ее последнее посещение Крыма. И, к сожалению, болезнь прогрессировала, и Леся, несмотря на тяжелое течение болезни, все-таки находила время для творчества. Как известно, Леся Украинка умерла летом 1913 года в Грузии. Она прожила всего 42 года. И, конечно, в Крыму ее помнят, и Есть памятник в Балаклаве Лесі Українки, музей. И, в общем-то, ее имя для Крыма, конечно, очень значимо. И вот несколько лет назад, когда я делала программу, посвященную Лесі Українки на телеканале АТР, ну, я знаю, что крымские татары, очень многие мне писали, что ну, они действительно не ожидали, что настолько много строк таких поэтичных Лесі Українки связано с Крымом, ну и в том числе и с историей и судьбой крымско-татарского народа.
О том, как Лесю Українку помнят в современном Крыму, мы еще поговорим сегодня в течение нашей программы. У нас есть звонок от радиослушателя. Доброе утро, вы в эфире, говорите.
Доброе утро, Сергей Матрушин и все, кто слушает радио «Крымлянин» на 648 кГц. А у меня одно только такое, знаете, пожелание. Вот, во-первых, спасибо, что вспомнили, приятно слушать. Вот побольше, чтобы каких-то культурных программ было об Украине. Ну, мне, как человек, который живет в России, это очень интересно. И, во-первых, и во-вторых, вы единственная, повторюсь, радиостанция, которая добивает на 648 кГц это до Москвы. Ну и сегодня сейчас появилось это снова украинское радио на 549. Вот, поэтому вот это у меня просто единственное пожелание. И второе пожелание, чтобы, конечно, усилили свой передатчик хотя бы до 500 кВт. И третье, чтобы анонсы писали в интернете, ну, имею в виду, какие у вас программы вообще выходят. Потому что я вот заметил, много интересных программ выходит, помимо вас вот этих двух часовых, которые там 18 и 8 утра. Много чего интересного, но это все так произвольно у вас выходит, нигде не найдется. Вот там, и там историчная свобода, и там, ну, много чего у вас интересного. Вот хотелось бы, чтобы как бы это хотя бы в интернете было все выложено. И третье, когда даете повтор программы, ну, чтобы хотя бы говорилось, что это повтор программы. Ну, это просто как такой, как для слушателей, ну, такой честный.
Спасибо разговор. Большое.
А в остальном, как всегда, вам, ребята, удачи.
Да, спасибо большое за пожелания и замечания. Все учтем. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может дозвониться к нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Итак, продолжим мы разговор о крымской истории, крымском наследии Лесі Українки. Ну и поговорим о том, как сейчас помнят в Крыму поэтессу. И на сайте Крым Реалии сегодня опубликован материал, который называется «Юбилей с дырявым потолком. Что осталось от наследия Лесі Українки в Крыму?». Говорится о судьбе музея, который находится в Ялте. С 2016 года он перестал принимать посетителей. Вот та часть музея, которая посвящена непосредственно Лесі Українки, да, это второй этаж известного здания в Ялте. И с 2016 года вход на этот второй этаж был закрыт из-за того, что было необходимо сделать ремонт. И я процитирую материал, опубликованный на сайте Крым Реалии. Подконтрольные России власти Ялты обещали отремонтировать здание и возобновить работу музея в прежнем режиме. В администрации города обещали к концу 2017 года провести в здании музея капитальный ремонт. Чиновники заказали государственную историко-культурную экспертизу проектной документации по реставрации здания музея, в рамках которой был проведен анализ документации по сохранению объекта культурного наследия. По его результатам, состояние фундамента, наружных и внутренних стен музея, а также перекрытий признаны ограничено работоспособными. В теле фундамента обнаружены трещины и пустоты, на стенах деструкция каменной кладки, трещина по несущей стене цокольного этажа, трещины в интерьере музея на первом этаже и на потолках, так говорится в акте экспертизы. Состояние перекрытий над первым этажом музея и одной из лестниц по документам признано и вовсе недопустимым из-за их поражения коррозией, жучком-точильщиком и усушечными трещинами. Это была цитата из документа. В преддверии 150-летнего юбилея Лесі Українки корреспондент Крым Реалии посетил объект и выяснил, что музей до сих пор находится в аварийном состоянии. Объявление о его закрытии по техническим причинам, размещенное в 2016 году, до сих пор висит на том же месте. И над этим объявлением по-прежнему виднеется дырявый потолок. Подробнее прочитать о том, что что происходит с музеем Лесі Українки в Ялті, вы можете на сайте Крым Реалии. Там же опубликованы фотографии того, как выглядит этот музей сейчас. Ну что же, продолжим мы наш разговор. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашей беседе по телефону 8 800 10 06 926. Если вам есть что добавить или вы пытались попасть в музей Лесі Українки в Ялті, что из этого вышло, вы тоже можете рассказать в нашем эфире. Ну а сейчас мы поговорим с Андреем Щекуном, координатором Краевого совета украинцев Крыма. Он с нами на связи по телефону. Андрей, доброе утро.
Доброго ранку.
Итак, давайте поговорим о памяти Лесі Українки. Помнили ли Лесю Українку в Крыму до 2014 года? И по вашим наблюдениям, как меняется ситуация? Я сегодня говорил о том, что официоз некоторый сегодня в Крыму будет. Вот на сайте подконтрольной России администрации Ялты опубликован перечень мероприятий, которые запланированы к юбилею Лесі Українки. Но в то же время я только что рассказал о том, что происходит сейчас с домом-музеем Лесі Українки. В Ялті.
Доброго дня ще раз. Ну, звісно, що Крим пам'ятає Лесю Українку, тим більше до окупації, тим більше, що в Криму відбувався щорічно всекримський конкурс «Змагаємося за нове життя», присвячений Лесі Українці, яку проводила Тетяна Захарова, Світлана Кочерга, директор у минулому музею Лесі Українки в місті Ялті, якраз про цей музей, про який ви зараз говорили. І під час цих конкурсів постійно саме фіналісти, які переможці цих конкурсів, завжди була традиція відвідати в місті Ялта цей музей і для тих учнів, студентів, щоб вони змогли отримати більше інформації від самих наукових співробітників цього закладу, а також популяризувати Лесю Українку і її період життя саме в Криму. Тим більше, що ми знаємо, що Лесі Українка, проживаючи в Ялті, дуже багато подорожувала і по Криму, в тому числі і в місті Бахчисарай. І приурочені її три вірші Бахчисараю. У 2020 році я пам'ятаю, я особисто намагався ініціював таку пропозицію, щоб назвати одну із шкіл Бахчисараю імені Лесі Українки. І я, наша громадська організація «Український дім Бахчисарайська» ініціативу подала Бахчисарайській державній адміністрації з тим і з посилом тим, що в найближчий час ця школа повинна стати з української мови навчання імені Лесі Українки. Ну, на жаль, на той момент місцеві органи влади відкинули цю пропозицію.
А почему, чем аргументировали отказ?
Знаю, тому що не хотіли пропускати взагалі відкриття україномовних класів, ішов саботаж, офіційної відповіді ми не отримали, а на той момент був спротив вчинення і дій, і підключення проросійських сил, щоб не відкрити школу з української мови навчання імені Лесі Українки.
Да, давайте поговорим о том, что сейчас происходит. Вот я говорил о том, что музей сейчас находится в плачевном состоянии, но и до 2014 года, вот если посмотреть воспоминания тех людей, которые работали в этом музее, тоже было очень много проблем, он нуждался в ремонте. Понятное дело, что дыра в потолке, она не появилась сразу вдруг, да, эта проблема длилась долго. Вот давайте поговорим об отношении государства, да, к памяти Лесі Українки в Крыму до 2014 года. И поговорим о том, что происходит опять же сейчас. Я повторю свой вопрос. Одновременно с тем, что на сайте подконтрольной России администрации Ялты опубликован целый перечень мероприятий памятных, которые сегодня пройдут, не осуществляется каких-то реальных действий, да, по спасению музея Лесі Українки в Ялті.
Ну, звісно, проблеми до 2014 року, до періоду окупації, звісно, що вони були. І вони були і в питаннях сформовані і про музеї, і творчі колективи, фінансування, і школи з української мови навчання. Їх достатньо було, тим більше, при тому, треба нагадувати завжди, що при тому в Криму органи місцевого самоврядування здійснювали весь час спротив цьому, щоб була підтримка саме українським проєктам, в тому числі і в успішному функціонуванню музею Лесі Українки. Але ці проблеми потихеньку, але вирішувалися. Якісь фінансування і давали з центрального бюджету України, я знаю, на школу в Ялті, українську школу Ялті виділялися, і на проєктний кошторис виділялися кошти. Тому і музей сам не закривався для глядачів, тому що не було такої вже небезпеки, що там, можливо, там щось зрушився би музей. Тому, але говорити зараз про те, що робить окупант, під приводом закриття музею під ремонт, і, вибачте мене, вони гарантували, що в 17-му і 17-му році цей музей вже буде відкритий і доступний, але на сьогоднішній день ми маємо вже 2020 рік. Вибачте мене, це говорить про те, що це йде фактичне знищення музею як культурної складової і української ідентичності. Тому під цими всіма гаслами, що вони щось хочуть зробити добре, щось таке, щоб для українців, то насправді це просто популізм проросійських і російських сил, які знаходяться в Криму, і сьогодні цих органів влади, колаборантів, вони фактично тільки деклараціями займаються. Тому тут є відмінності, що було до окупації, що є після окупації, насправді. А ще хотів додати, що на сьогоднішній день наш конкурс всекримський, який був до окупації, ви говорили спочатку, він на сьогоднішній день продовжує своє існування. Він сьогодні вже 17-й всеукраїнський, і з цього року першим став міжнародним заходом. Тобто фактично ось реальна справжність того, що відбувається. А в Криму, на окупованій території, ми не маємо можливості проводити такий конкурс, так як проросійська агентура вся фактично блокує, тим більше дітей, щоб приймали участь в всеукраїнських, загальноукраїнських конкурсах.
Благодарю вас за беседу. Напомню, с нами на связи был Андрей Щекун. Продолжаем мы говорить о том, как помнят Лесю Украинку в Крыму, да, в том числе, как ее помнят в Украине, как происходит переосмысление ее творчества. И сегодня я уже говорил о том, что в Крымском доме в Киеве сегодня состоится премьера лесовой песни на крымско-татарском языке. С нами на связи Ахтем Сейтаблаев, театральный и кинорежиссер, да, киноактер, хорошо известен нашей аудитории. Ахтем Сейтаблаев в нашем эфире, с нами на связи по телефону. Ахтем, доброе утро.
Доброе утро.
Давайте поговорим о этой постановке лесовой песни на крымско-татарском языке. Расскажите о том, почему возникла такая идея, почему именно лесовая песня была выбрана.
В свое время, 12 лет назад, я впервые встретился с этой пьесой, и когда-то она была поставлена, мы работали над ней в Крымско-Татарском музыкально-драматическом театре в Симферополе. Работали с артистами нашего театра, ну, Крымско-Татарского, и тогда она была поставлена и переведена до этого специально для постановки замечательным крымско-татарским поэтом Юнусом Тандымом. Вот, это было мое первое личное знакомство с драматургией Леси Украинки. Уже тогда у нас были такие свои внутренние, что ли, открытия о том, как сильно переплетаются украинская и крымско-татарская литература, мовная культура, как много одних и тех же слов. И ты начинаешь себе задавать вопросы, почему, от чего происходит так? Почему так много мы находим знакомого, ну, практически родного в музыкальном материале, опять же, в языковом, как я говорил, в традиционном, в вышивках, в закодированных знаках. И постепенно, читая драматургию Леси Украинки, ты на самом деле делаешь для себя очень эмоциональные и неожиданные открытия, которые есть в самом тексте. Через вот какое-то время мы здесь, думая о том, с коллективом актеров, как бы мы хотели продолжить наше сотрудничество, совершенно естественно, как-то само собой получилось, что мы пришли к идее, почему нам не поставить лесную песню, тем более и предстоящий юбилей, собственно, был не за горами. Вот, но теперь нам стало интересно посотрудничать на территории совершенно неожиданной, когда с украинскими актерами, я имею в виду, что среди коллектива актеров нет ни одного крымского татарина, поставить лесную песню на крымско-татарском языке. Вот это, конечно, отдельный челлендж совершенно, но я благодарен и восхищен актерами, с которыми работаю, вот их умению, во-первых, освоить совершенно незнакомый язык, вот, и не просто освоить, а внятно, эмоционально, неожиданно, пользуясь им, знаниями о нем, работать. Немножечко не точная информация. Сегодня должна была бы состояться премьера «Лесная песня», но ковид, к сожалению, внес свои коррективы, как, собственно, и во всем мире. Но несколько эпизодов вот, в рамках юбилея «Лесной украинки» будут сыграны. Вместе с тем, вместе с выставкой «Лесной украинки», вместе с тем, что в Крымском доме выставка украинской вышиванки, некоторые неизвестные факты о нахождении, которые известны, ну, скажем так, узкому кругу специалистов, о времени, когда Леся Украинка посещала Крым. И, собственно, в Крымском доме стоит скульптура Леси Украинки, созданная замечательным скульптором Олегом Тесем. Вот в той самой вышиванке, реплику которой потом коллектив под руководством Татьяны Зась вместе с вышиванками Старицкого, Драгоманова, они воплотили такую вот культурную акцию вышиванки тех лет, которые носили представители, яркие представители украинской интеллигенции, да, они воплотили их сегодня. Вот, то есть вот такая вот мультикультурная, скажем так, мультижанровая культурологическая акция. Она происходит в Крымском доме.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Ахтем Сейтаблаев. Детально рассказал он сегодня о том, что будет происходить в Крымском доме в Киеве. Подробно о том, как это будет происходить, вы можете вместе с нами следить по публикациям сайта Крым Реалии. Ну и что ж, в завершение сегодняшнего нашего разговора. Вот здесь у нас аудитория просила больше стихов Леси Украинки. Действительно красивые стихи. Давайте послушаем стихи Леси Украинки в исполнении Павла Казарина, Александра Янковского, Катерины Некречи, Стаса Юрченко. В 2020 году коллектив «Радио Крым Реалии» прочитал одно из крымских стихотворений Леси Украинки. Вот в завершении сегодняшней нашей беседы давайте послушаем.
В темний вечір сиджу я в хатині, буря грає на Чорному морі. Гомін, стогін, гуління пташині, б'ється хвиля, як в лютому горі.
Там, на березі, мріє кілками морський човен. Розбитий, нужденний, наче звір, що в пустині пісками його вихар засипав південний.
Мов у неба рятунку благають ті останки сумні, нещасливі, а з туману на них набігають грізні, люті вали білогриві.
Вдарить вал і гукне, мов з гармати, скрізь по березі гук залунає, хоче море човна розламати, трощить, ломить, піском засипає.
Сильне море, нащо стільки сили? Тільки стогін, відповідь на неї. Краще б хвилі вже разом покрили тую здобич потуги твої.
Коли ж треба тобі, сильне море, десь подій свою силу напрасну. Обернись на се поле просторе, затопись Україну нещасну.
Як розбитий човен безталанний серед жовтих пісків погибає, так чудовий сей край богоданний у неволі, в чужих, пропадає.
Наче кінь степовий, вільний, дикий, що в пісках у пустині вмирає. Захопив його вихор великий. Кінь упав і в знесилі конає.
В ньому серце живе, ще б'ється. В ньому кров не застигла, живає. А над ним вже кружляє та в'ється. Та свахижого чорне зграє.
рвуть, хапають, їдять та шматують. При пожернім та лютім ячанні і криваве тіло батують, що тремтить при останнім сконанні.
Сильне море, зберися на силі. Ти потужне, нема тобі впину. Розжени свої буйні хвилі. Затопись у нещасну країну.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню номер телефона, по которому к нам можно дозвониться. 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. Присоединяйтесь к нашему разговору в комментариях, которые открыты под видеотрансляциями, которые мы ведем на платформах Facebook и YouTube. Стараемся внимательно читать все, что вы нам пишете. Вот Луиджи Матиано пишет: «Никто в чате не знает толком творчество Леси Украинки». Ну что же, да, просветительскую миссию мы тоже выполняем. Переходим к следующей теме нашей программы. Поговорим о кибератаках и угрозах кибератак. Совет национальной безопасности и обороны 24 февраля сообщил, что зафиксировал попытки распространения вредных документов через систему электронного взаимодействия органов исполнительной власти. Кибератаку связывают с российскими хакерами. Целью атаки было массовое заражение информационных ресурсов государственных органов, поскольку именно с использованием этой системы осуществлялся документооборот в большинстве органов государственной власти, пояснили в СНБО Украины. Отмечается, что вредоносные документы содержали макрос, который при открытии файлов скрыто загружал программу для удаленного управления компьютером. В СНБО сообщают, что по сценарию атака относится к так называемому supply chain attack. Это атака на цепочку поставок, при которой атакующие пытаются получить доступ к целевой организации не напрямую, а через уязвимости в инструментах и сервисах, которые она использует. Самыми известными такими атаками стали NotPetya в 2017 году и SalaryGate, кибершпионская операция 2020-2021 годов, в которой обвиняют Россию и в которую сейчас расследуют в Соединенных Штатах. Вместе с тем, глава корпорации Microsoft Брэд Смит заявил о наличии доказательств причастности России к хакерской атаке на компанию SolarWinds, которую называют самой опасной кибератакой в истории Соединенных Штатов. Он утверждает, что в компании обнаружили существенные доказательства, которые указывают на российскую разведку, и не нашли никаких свидетельств, которые бы привели их куда-то еще. По его словам, код, который позволил внедриться в системы, расположенные в Техасе компании SolarWinds, настолько сложен, что над ним работали не менее 1000 высококвалифицированных программистов. Этот масштаб указывает на участие государственных структур, отметил глава Microsoft. Другой участник слушаний в Сенате, глава компании FireEye, Кевин Мандиа, сообщил, что при атаке хакеры использовали инструменты, похожие на те, которые использует Россия. Они не похожи на то, что используют Китай, КНДР или Иран, подчеркнул он. Вот об этом всем, о кибератаках, угрозах и как противостоять этим угрозам, мы поговорим с экспертом по кибербезопасности. С нами на связи Константин Корсунь. Константин, доброе утро.
Доброго ранку, але я дуже погано вас чую, бо через технічні завади.
Давайте попробуем, наверное, еще раз перезвонить, да, чтобы разговор у нас получился. Попробуем связаться еще раз, чтобы качество связи каким-то образом улучшилось. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может принять участие в нашей программе. Например, если вам есть что сказать по теме кибератак, вы можете дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатны с территории Крыма и соседней России. С материковой части Украины к нам тоже можно дозвониться по телефону 044-490-2905. Также напомню, что открыты всегда комментарии под нашими трансляциями в Facebook и на YouTube. Стараемся читать внимательно все, что вы нам пишете. Ну что ж, надеюсь, лучше у нас стала связь. Напомню, что с нами на связи Константин Корсунь, эксперт по кибербезопасности. Константин, как сейчас нас слышно?
Чудово, можем продолжить.
Отлично. Насколько важным элементом в современном геополитическом противостоянии стали кибератаки? Потому что постоянно мы слышим, да, об угрозах кибератак и о том, что эти угрозы так или иначе реализуются.
Наразі лідери практично усіх найбільш цивілізованих стран світу стверджують, вносять кібератаки у трійку, п'ятірку, десятку найбільших загроз сучасності на різних форумах з безпеки міжнародних за участю провідних країн світу. Про це наголошується, що це в щонайменшій п'ятірці найбільш актуальних загроз для людства взагалом. І наші вітчизняні політики також люблять про це поговорити, але, на жаль, по факту цьому питанню приділяється недостатньо уваги, на мій погляд. Хоча це реальна загроза, оскільки в сучасному світі той, хто володіє інформацією, той володіє світом. Власне кажучи, треба знати все і про друзів, і про ворогів максимально раніше за всіх і безперешкодно. І тому це актуально, тому що наш світ стає більш інформатизованим і швидко рухається до інформаційного суспільства.
Насколько кибервойны стали частью, наверное, глобального какого-то противостояния между государствами? Потому что, раньше мы слышали о каких-то кибератаках, да, в том числе достаточно известных, но тогда не говорили о том, что за какой-то хакерской группировкой стоит правительство той или иной страны. Насколько эта проблема ярко выражена сейчас, и можем ли мы назвать какое-то государство, которое чаще всего уличается в использовании таких инструментов?
Відомі міжнародні ресурси, дослідження різних груп, компаній чітко вказують кілька держав, які спонсорують ось ці кібератаки, так званий state-sponsored attack, тобто атаки, спонсоровані державами. Це безперечно Росія, це безперечно Китай і це безперечно КНДР. У деяких дослідженнях виникають там назви різних інших країн, наприклад, Ізраїлю. Але слід зазначити, що свої кіберармії офіційно мають багато провідних держав світу. Це і Сполучені Штати, це і Франція, це і Велика Британія. Офіційно завданням яких є не тільки кіберзахист країни як складової військових дій, але також і заходи з кібернападу. Тобто, як у відповідь, скажімо ж, минулого року, здається, міністр оборони США заявив, що у разі чергових спроб вплинути суттєво на життя в Сполучених Штатах, це буде трактуватися як спроба військової агресії і будуть завдані дії у відповідь стосовно Росії. Це було сказано стосовно Росії конкретно. Що конкретно під цим малося на увазі, важко сказати, але це була така чіткий сигнал, навіть більш схожий на погрозу, що, хлопці, якщо ви ще раз таке будете витворяти, то ми вам ще більше зробимо, і у нас є для цього всі можливості. Тобто це говорилося прямим текстом, відкрито і публічно, топ-політикам США. Тобто кіберармії мають усі провідні країни, у кого достатньо є ресурсів, и які розуміють, наскільки це важливо у сучасному світі.
Вот если говорить о кибератаках на украинские государственные органы, которые проходят эти кибератаки уже не в первый раз, какой здесь можно назвать ключевую цель тех, кто устраивает эти атаки? Они хотят похитить данные или же наоборот найти какую-то лазейку, да, для того, чтобы искажать те данные, которые в базах данных уже есть? Можно ли говорить?
Да. Насправді, виходячи з практично повної відсутності будь-якого захисту наших державних інформаційних ресурсів, наші північно-східні сусіди вже давно сидять і всі дані, які могли, вони вже давно зібрані і вони моніторять будь-які зміни. Тобто, наскільки ще відсутність, це навіть така, знаєте, хвіртка серед поля, яка відкрита, і яка ледве тримається на соплях якихось, вибачте. Тому про дані взагалі-то не йдеться. Йдеться, власне, про вплив на мізки людей. Так? Більшість кібератак, вони певним чином є або під підготовкою до чогось, якихось там політичних атак, чи військових атак, чи іще чогось. Вони є складовою комплексної системи нападу, так? І здебільшого ось такі кібератаки, вони спрямовані на власне ставлення людей до влади за великим рахунком, або ж до дезорганізації роботи, що знов таки наслідком чого є ставлення людей до влади. Якщо заблокувати державні інформаційні ресурси, влада не буде здатна виконувати свої функції, то люди будуть обурені, і власне метою це от створити емоційний фон такий, знаєте, тобто